микрофона Александра Вагнер. Здравствуйте. Сегодня 26 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главные темы этого выпуска. В Армению продолжают прибывать жители Нагорного Карабаха. По данным властей, к 26 сентября в страну въехало уже более 13 тысяч вынужденных переселенцев.
Присутствие беженцев из Нагорного Карабаха сейчас ощущается в городе Горец на каждом шагу. Я сегодня прогулялся по центру города. Там огромное количество автомобилей с карабахскими номерами. В них усталые, испуганные люди.
Россия планирует денонсировать один из основополагающих документов Совета Европы, касающихся прав национальных меньшинств.
Это показывает тренд по снижению международно-правовой защищенности россиян, в том числе не русских россиян, и это печально вот с этой точки зрения.
В этом дайджесте также рассказ о первых днях войны России против Украины, битве за Киев, а также о дискуссии вокруг блокировки на стриминговых сервисах фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева. Начнем с главной сегодня темы. В Армению прибывают жители Нагорного Карабаха. Подчеркивается, что тех, у кого нет заранее определенного места жительства, власти обеспечивают временным жильем. Развернуты пункты гуманитарной помощи. Некоторые этнические армяне покидают регион после того, как власти самопровозглашенной республики Нагорный Карабах согласились сложить оружие и выполнить другие требования Баку. Ожидается, что территория Нагорного Карабаха в скором времени перейдет под контроль властей Азербайджана. На дороге из Нагорного Карабаха в Армению расположен КПП азербайджанской армии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, поговоривший с беженцами, дорога может занять больше суток из-за досмотров машин на КПП. Вечером в понедельник выезд из Степанакерта, Ханкенди, был закрыт до вторника из-за ситуации на трассе. Во вторник вынужденные переселенцы продолжили прибывать в Армению. Корреспондент Радио Свободы Андрей Шароградский сегодня находился в Горисе и рассказал о том, что там происходит сейчас.
Присутствие беженцев из Нагорного Карабаха сейчас ощущается в городе Горис на каждом шагу. Я сегодня прогулялся по центру города. Там огромное количество автомобилей с карабахскими номерами. В них усталые, испуганные люди. Очень многие семьи с маленькими детьми. Дети плохо понимают, почему они вдруг уехали из своих домов. Уже работает координационный центр, который помогает со временным размещением беженцев. Я видел автобусы, на них надписи, это название регионов. Эти автобусы бесплатно довозят беженцев в те регионы, где они хотят быть. Конечно, очень многие размещаются у своих родственников, многие продолжают движение вглубь Армении на своих автомобилях. Часто эти автомобили очень старые. Ощущается, и, судя по всему, нехватка бензина. Я сам сегодня останавливался в гостинице «Горис». Это центральная гостиница, семиэтажная. Она была полностью сегодня забита прибывшими вчера из Нагорного Карабаха беженцами. Это порядка 200 человек. Тоже очень многие с детьми. В общем, в целом ситуация довольно напряженная. Это очень много людей для такого города, как «Горис». Напомню, что это один из крупных городов, первых крупных населенных пунктов по дороге из Степанакерта в Армению. И именно туда вчера, после открытия Лачинского коридора, в больших количествах стали приезжать беженцы из Нагорного Карабаха. На въезде в город вчера образовалась огромная пробка из приехавших машин. Многие отправляли свои автомобили, особенно если есть микроавтобусы, для того, чтобы забрать беженцев с границы. Сами беженцы особенно на контакт с прессой не идут, или, по крайней мере, идут очень неохотно. Из тех разговоров, которые я услышал, я понял, что они прежде всего опасаются каких-то погромов, может быть, не сразу, а через какое-то время мести мужчинам, которые участвовали в войне в Карабахе на стороне армянских сил против азербайджанской армии. Мне рассказывали эту информацию, я не могу проверить. Мне рассказывали, что у азербайджанских пограничников есть даже списки армянских мужчин, которые воевали в армии Нагорного Карабаха. Ну и как кто-то мне сказал, в общем-то, все мужчины, кто может держать оружие, так или иначе принимали участие в боевых действиях. Конечно же, вчера пришедшая новость о том, что взорвалась бензозаправка по дороге из Степанакерта в Армению, добавила трагедию трагичности всей ситуации. Главная версия случившегося – это несоблюдение техники безопасности. Кто-то, может быть, бросил неосторожно сигарету. Действительно, в этой суматохе все могло произойти, потому что беженцы ехали на старых автомобилях, между ними разделили бензин, чтобы они могли добраться до Армении. И вот в такой ситуации, в этой суматохе все что угодно могло произойти. Хотя, конечно, циркулирует и версия, что это была якобы провокация со стороны Азербайджана. Никакой подтвержденной информации по этому поводу нет. Но, конечно, такая версия возникает, но очевидно, что абсолютное большинство склоняется к тому, что имел место именно несчастный случай. И последнее, о чем я хотел сказать, вот эта ситуация, напряженная ситуация у границы с Азербайджаном, а в том месте, куда прибыли вот эти первые партии, их тысячи беженцев из Нагорного Карабаха, она несколько контрастирует с тем, что сейчас происходит в Ереване. Я там был 22, 23 и 24 сентября. Каждый раз приходил на площадь Республики. Там, конечно же, были демонстрации, но они, как мне показалось, не были особенно многочисленными, хотя я знаю, что были задержания. Кто-то даже был задержан, сын бывшего президента Роберта Кочеряна, но вот эти шествия, из-за которых действительно перекрывались дороги, они не были слишком многочисленными, как говорится, какого-то мощного запала у этих демонстраций с требованием защитить интересы армян Арцаха не было, как мне показалось. Это, разумеется, мое субъективное мнение, потому что рядом же были туристы, работали рестораны, все было спокойно, и вот одновременно с вот этими демонстрациями против политики Никола Пашиняна ходили экскурсии с туристами, так что вот этот вот диссонанс я, по крайней мере, посетив Горис, ощущаю очень сильно, но возможно, сейчас ситуация изменится именно потому, что Лачинский коридор был открыт, и в страну хлынул поток беженцев, и это может сказаться и на внутренней ситуации, внутренней политической ситуации по всей стране.
Андрей Широградский рассказывал о ситуации в Горисе и о том, как там располагаются сейчас армянские беженцы. В городе Хаджалы в понедельник 25 сентября прошел очередной раунд переговоров между представителями азербайджанских властей и армянской общины Карабаха. Утверждается, что была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы, которая занялась бы вопросами коммунального хозяйства и медицины в Нагорном Карабахе. Каковы могут быть последствия? Рассказывает обозреватель «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов.
Я думаю, что это не разрешение ситуации. Я думаю, что это закрытие темы Карабаха. Вот. Но повестка армяно-азербайджанцев, конечно, гораздо шире. Закрытие темы Карабаха – это был вопрос номер один для Алиева. Для Москвы, на своей точке зрения, это был вопрос инструментальный. И теперь, собственно говоря, Баку может приступать к следующим целям своей программы. И они будут, думаю, совпадать во многом тактически с позицией Москвы и с приоритетами Москвы. Потому что для Москвы вопрос номер один, как мне кажется, это вопрос контроля над коммуникациями в этом регионе. Собственно, для этого она и вела всю свою игру.
А что вы подразумеваете под вот этими коммуникациями?
Прежде всего, это дорога из Азербайджана в Турцию. Это дорога с севера на юг через Армению в Иран. Даже если она не пройдет через Грузию, вот это все равно достаточно интересно для Москвы. Во-первых, для Москвы это важное окно в мир в условиях санкций. Во-вторых, это просто очень прибыльное предприятие, суперприбыльное предприятие, контрольная дорога, потому что, в общем, это такой шлюз, который открывает довольно большие потоки.
Что это будет означать для Армении? Мы видим сейчас, вот наш корреспондент находится в Горисе сегодня, и он передает о том, что очень много человек пересекают границу и приезжают на территорию страны. Что для Армении будет означать сложившаяся ситуация?
Я думаю, что кризис с беженцами – это, в общем, наименьшая из проблем, которые ожидает Армения в данном случае. Он рано или поздно каким-то образом разрешится. Это тяжелая история. Я бы не стал это называть гуманитарной катастрофой, это гуманитарный кризис, скажем так. По крайней мере, пока. Думаю, что та цифра, которую я сегодня слышал, по-моему, 16 тысяч человек, которые пересекли границу, я думаю, что она вырастет вдвое, может быть, вдвое, 2,5 раза. По моим таким грубым подсчетам, это немножко больше того населения, которое есть в Карабахе. По моим представлениям, это 1060-70. Но это, я думаю, как-то разрешится. Сложность в том, что сейчас усилится давление на Армению с точки зрения коммуникации, с точки зрения дороги через ее территорию. И для Армении это очень деликатный вопрос, потому что шаг влево, шаг вправо, и она теряет контроль над этим коридором. А он не просто коридор, да, он рассекает Армению на две части. И если она теряет над ним контроль, и если это автомобильная дорога, не железная дорога, дорога, то, в общем, довольно сложно получается политика топографически, да, после этого контролировать страну. И это проблема. То есть мне кажется, что Россия всю эту инсценировку с ненавистью к Пашиняну, это, в общем, тоже форма давления на него, потому что, ну, Пашинян все-таки не Саакашвили для Москвы, хотя она сейчас как бы пытается в эту игру снова сыграть. Она с ним окончательно испортила отношения, трудно понять, как они могут быть восстановлены. Я думаю, что Москва исходит из того, что он удержится у власти, отсюда такая жесткость. Но для Армении сейчас точка входа этой дороги в Армению из Азербайджана – это очень принципиальная вещь, потому что это, по сути, последний козырь, которым она может каким-то образом торговать, и она, конечно, будет пытаться продать его задорого, если вообще будет продавать.
Обозреватель Вадим Дубнов говорил о политических последствиях событий, происходящих вокруг Нагорного Карабаха. Теперь коротко о событиях в Украине. В ночь на 26 сентября российские войска атаковали беспилотниками Одесскую область, сообщил глава региона Олег Кипер. Пострадала припортовая инфраструктура в Измаильском районе. Ранения получили 2 человека, водители грузовиков. Одного из них госпитализировали с тяжелой травмой руки. Ракета, упавшая на сушилку в бывшем совхозе на севере Польши в ноябре 2022 года и убившая 2 человек, была запущена украинской зенитной системой, установила польская прокуратура. Об этом говорится в материале газеты «Речь Посполита». Следователи обратились к Киеву за помощью в расследовании, но пока не получили ответа. Инцидент произошел в деревне Пшевдув 15 ноября 2022 года. Ракета упала на польскую территорию во время российского удара по целям на западе Украины. В Польше было созвано экстренное заседание Совета Безопасности. Президент Анджей Дуда на следующий день на заседании правительства назвал случившееся несчастным случаем. Международная комиссия по расследованию нарушений в Украине при Совете ООН по правам человека выступила накануне с устным докладом. Комиссия пришла к выводу о том, что российские войска продолжают совершать на территории Украины военные преступления против мирных граждан. В докладе перечислены незаконные нападения с использованием оружия взрывного действия, пытки и сексуализированное насилие, а также нападения на энергетическую инфраструктуру. Члены комиссии зафиксировали ракетные атаки на жилые дома, медицинские учреждения и гражданскую инфраструктуру. 22 сентября российское правительство приняло постановление о предоставлении президенту Российской Федерации предложение о денонсации рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Речь идет об одном из основополагающих документов Совета Европы, членство в котором России прекратилось в марте 2022 года в связи с войной в Украине. Согласно регламенту, чтобы отказаться от конвенции, которую Россия подписала в 1996 году, Владимир Путин должен будет внести предложение правительства в Госдуму и получить ее одобрение. Издание «Идель Реалии» обратилось к юристу из Калмыкии Даавру Доржину, чтобы узнать, чему посвящена эта конвенция, почему Россия планирует ее денонсировать и что это может означать для народов России.
Это действительно международно-правовые рамки, которые ограничивают усмотрение государств в отношении их политики к национальным меньшинствам. Если посмотреть на преамбулу этой конвенции, там говорится о том, что, среди прочего, в европейской истории имели место потрясения, и эти потрясения продемонстрировали, что защита нацменьшинств – это необходимое условие для демократического развития европейского континента в мирных условиях. Там говорится о том, что толерантность является подлинной категорией плюралистического и демократического общества. И, кроме того, важный момент, в принципе, права человека и защита, дальнейшее развитие – это одна из целей вообще существования европейского сообщества в широком смысле. Так что отсюда можно, в принципе, понять, что речь идет о неких общеполагающих принципах, которыми государства должны руководствоваться, когда принимают законы, применяют их, то есть правоприменительной практикой занимаются и так далее. Соответственно, если вы прочитаете ее текст, то вы увидите такие, скорее, назидательные, да, положения. Они, конечно, имеют международно-правовую силу, это международный договор, но, тем не менее, цель у него не установить конкретные обязательства, а указать на общий принцип. Почему Россия решила ее отменить? Я не знаю, если честно. У меня складывается ощущение, что Российская Федерация сейчас целенаправленно избавляется от международных договоров, которые, скажем так, сковывали ее свободу усмотрения, да. То есть в этом смысле сейчас Российская Федерация, я думаю, МИД и ее правовой департамент готовят вот большое количество международных актов, которые, скорее всего, будут денонсированы Российской Федерацией, просто потому что Россия считает себя достаточно умной, достаточно компетентной, чтобы самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам. Это и налоговые, и финансовые, и, оказывается, еще и политика в отношении национальных меньшинств. Я не вижу здесь, ну, некоего признака, что в России теперь систематически будут угнетаться национальные меньшинства, но, во-первых, потому что и так уже это происходит, а во-вторых, одного факта выхода из этой конвенции, конечно, недостаточно. Тем не менее, это знаменательно и показывает отход Российской Федерации от общеевропейского правового консенсуса, в котором она находилась с второй половины 90-х годов. Российская Федерация исходит из того, что любые вопросы, связанные с ее государственностью, регулируют в первую очередь ее конституция. Это, по ее мнению, вытекает из части 1 статьи 15 Конституции в толковании Конституционного суда. Соответственно, Конституционный суд оккупировал полномочия решать, что есть правомерно с точки зрения российского правопорядка, а что нет. Даже наличие международно-правовых договоров, к сожалению, для России уже не является связывающим обстоятельством. Разумеется, когда диктатура ссылается на собственную конституцию и на национальное право при вопросах, касающихся международного права или международного мира и безопасности, или прав человека, то, конечно, речь идет, скорее всего, о каком-то произволе. Как в той шутке печальной, мол, если где-то говорится про патриотизм, скорее всего, что-то украли. Вот это оно. По этой причине, я думаю, что вне зависимости от рамочной конвенции, от выхода из нее, Российская Федерация будет продолжать агрессивную политику в отношении национальных меньшинств, в отношении национальных регионов, то есть республик, автономной области, автономных округов. Почему? Да потому что не существует институциональных или неинституциональных способов его остановить, да, этот процесс. У нас есть пример Татарстана, где, несмотря на в известном смысле распиаренную, да, самостоятельность, в реальности, конечно, Татарстан мало чем отличается от других национальных республик, разве что сохраняющимся остаточным экономическим контролем над главными активами, да, республики, в первую очередь нефтегазовыми. В остальном это абсолютно единая система публичной власти, о которой говорит реформенная конституция. Так что это показывает тренд по снижению международно-правовой защищенности россиян, в том числе не русских россиян, и это печально вот с этой точки зрения.
Калмыцкий юрист Даавр Доржин рассказывал о последствиях денонсации одного из важных международных документов, касающихся прав национальных меньшинств. 22 сентября одна из главных газет Республики Саха, Якутск Вечерний, вышла с огромным заголовком «Роскомпозор» на главной полосе. Автор текста предположил, что в России закончились экстремисты, раз начали бороться с кино. Ранее Роскомнадзор потребовал заблокировать на всех российских стриминговых сервисах самый кассовый якутский фильм «Айта» режиссера Степана Бурнашева. Ведомство усмотрело в нем, цитата, «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». В основе сюжета фильма – рассказ про якутскую старшеклассницу Айту, которая совершает попытку суицида после изнасилования и умирает в больнице. В интервью Марине Ароновой режиссер, продюсер и медиа-менеджер Александр Роднянский объясняет, почему считает запрет фильма «Айта» бессмысленным.
Сам фильм «Айта» смотрели или нет?
Смотрел.
И как вы думаете, можно его считать националистическим?
Нет, конечно. Напротив, это очевидно антишовинистический фильм. В этой логике огромное количество фильмов можно было бы считать либо националистическими, либо напротив, шовинистическими. Это вполне внятная человеческая история, я бы даже сказал, несколько прямолинейная, в хорошем смысле, коммунистический фильм, который рассматривает очевидные реальные проблемы, на мой взгляд, реальные, и во всяком случае, если верить автору, нет оснований не верить, и делает совершенно прямые, я бы даже сказал, прямолинейные выводы, прямо противоречащие позиции Роскомнадзора.
Почему, как вы считаете, тогда ведомство усмотрело, что этот фильм все-таки нельзя показывать российскому зрителю?
Ну, мне кажется, это вообще чудовищная ошибка запрещать любой фильм. Проще устраивать дискуссии, обсуждать, высказывать мнение, но запрещать фильмы же глупый страх бюрократический, совершенно дикий, который сегодня, естественно, усилился в десятки раз по отношению к тому, что было до начала вторжения 24 февраля. И все, и на сегодняшний день у всех повышенный бюрократический страх, который приводит к самым глупым и нерациональным решениям.
Как вы считаете, есть какое-то особое внимание к якутскому кино, потому что вот буквально в это же время стало известно, что прокатное удостоверение не выдали другому якутскому фильму «Кандидат» за то, что там усмотрели пропаганду ЛГБТ. Герой ходил в парике накрашенный.
Ну, на мой взгляд, это подавление такого последнего очага жизни в российском кино, поскольку якутский кинематограф – это абсолютный феномен, сложившийся своим уникальным образом, не благодаря действиям государства или каких-то государственных органов. Несколько талантливых людей начали развивать собственный кинематограф в одном из российских регионов, крупнейшем, конечно, и так далее. Но в одном из них вдруг случился совершенно самостоятельный кинематограф со своими лидерами, со своим собственным языком, особенностями, популярный и поддержанный собственной аудиторией и, соответственно, контролируемый ее аудитории и ее интересами, а не каким-нибудь чиновникам. Естественно, в нынешних условиях это пытаются подавить. Вот, собственно, и ответ.
О фильме «Айта» говорил продюсер Александр Роднянский. Киевские историки и волонтеры создали сайт, посвященный обороне Киева в первые месяцы полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Сайт «Хроника» охватывает события с февраля по апрель 2022 года. Он основан на новостных сообщениях, документальных фотографиях и видео личных историй киевлян. Один из авторов сайта, историк Виталий Нахманович, рассказывает о том, какое значение битва за Киев имела для продолжающейся войны в Украине.
Логично, что для меня это была оборона Киева. Ну, во-первых, потому что я всю войну нахожусь в Киеве и наблюдаю как бы изнутри. Киев – это мой город. И, кроме того, понятно, что битва за Киев – это было первое крупное сражение этой войны, которую Россия проиграла и которая, в общем, оказала, возможно, решающее влияние на общее изменение хода войны. С одной стороны, с другой стороны, вообще значение Киева в этой войне, учитывая ее характер с обеих сторон, является очень важным, вероятно, ключевым. То есть взятие или не взятие Киева на самом деле означало решение или не решение каждой стороной своих основных задач в этой войне. Либо, так сказать, уничтожение украинского государства, либо сохранение украинского государства. И где-то с июня прошлого года я стал уже системно собирать все материалы, именно касающиеся Киева. И первое, главное для меня было, это собрать ситуационные обзоры, то есть оперативные сводки из всех источников, официальных и неофициальных. Такие карты, собрать их все и выложить на одном ресурсе, вот это для меня было тогда ключевой задачей. А дальше в процессе вот этой работы я решил, что этот проект надо расширить и дополнить еще несколькими разделами. То есть, во-первых, это раздел события, который показывает просто вот ежедневную хронику основных событий, как они отражены были в основных средствах массовой информации. Причем там хроника такая поминутная, да, и еще интересно для меня было сделать полную сводку всех воздушных тревог в Киеве, что дает некую такую, вот, такую динамику всех событий с точки зрения человека, находящегося в Киеве, хронику. И плюс, значит, дополнить всяким живым материалом, то есть фотографии, видео и то, что я назвал историей, то есть это интервью или какие-то длинные репортажи, которые раскрывают детальнее уже конкретные события с точки зрения людей, и институций, армии, и государства и так далее. Вот примерно как родился этот проект.
Возникали ли у вас при работе с материалами, которые вы собирали для сайта, ассоциации, связанные с прошлым и с моментами истории, вот как которые Украина проживала в прошлом?
Мне очень не нравится аналогии между российским и нацистскими режимами. Даже вот это слово «расисты», да, это очевидная аллюзия на фашисты, да, потому что это только это все скрывает, да, то, что сегодняшний российский режим – это прямой наследник продолжателей советского режима. который был не менее, к минимуму, не менее преступным, чем режим нацистский, который совершил не меньше, а количество, вероятно, и больше преступлений, чем режим нацистский, который был с самого начала существования агрессивным, захватническим, да, и нацеленным на покорение, захват окружающих его стран. Да. Сначала это были независимые государства, возникшие на развалинах Российской империи. Потом они полезли в Восточную Европу, в Азию, так называемая мировая коммунистическая система. Это попытка захватить вообще весь мир. То есть это вот первое и главное. Да? То есть все аналогии, на мой взгляд, должны входить из этого ряда. Что сегодняшняя Россия – это наследник преступного советского режима. Того, что Рейган называл империя зла. И, собственно говоря, сомнительно, что они этого не скрывают. Они гордятся своей преемственностью. Там Сталин для них там, пример для подражания и самый главный герой. И я для себя недавно понял, на самом деле, что именно они для себя имитировали, когда начинали эту войну. Они хотели повторить то, что называется «Золотой сентябрь» 1939 года. То, что официально называлось «Освободительный поход Красной Армии в Западную Украину, в Западную Белоруссию». Только тогда они воссоединяли Западную Украину, Западную Белоруссию с Советской Украиной и Советской Белоруссией, а сейчас они решили воссоединить, так сказать, всю Украину с Россией. И на самом деле вот эти все их как бы предложения – полякам в первую очередь, да, вот собирайте там Западную Украину себе, да, хотели, вот, а поляки сейчас заберут Западную Украину себе, а вот это вот мы сейчас разделим все, так сказать, да, по сбручу. Это, опять же, попытка воспроизвести ситуацию 1939 года. Только в 1939 году Советский Союз разделил Польшу с Германией нацистской, а сейчас они хотели разделить Украину с сегодняшней Польшей. Да, ну вот, вот мне почему-то кажется, вот именно эта модель стояла там где-то перед глазами.
Киевский историк Виталий Нахманович рассказывал о сайте, посвященном первым дням войны в Украине и битве за Киев, а также об исторических параллелях, которые можно провести с современностью. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Илья Бабченецкий, автор и ведущая Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».